Итак, вот еще раз, да, значит, еще раз, школа человеческих отношений, поведенческих наук. Вот особенность, подчеркну, повторю, этой школы, да, это перенесение центра внимания, управления с его задач на личность, на человека, на субъект. То есть, ее вклад в развитие менеджмента, в развитие теории управления, социологии управления, философии управления, это применение наук о человеческом поведении к управлению и формированию организации. Таким образом, чтобы каждый работник смог быть полностью использован в соответствии со своим потенциалом. То есть вот развитие этой школы в 30-х-50-х годах начинается. Зародилась она в ответ на неспособность полностью осознать человеческий фактор как основной элемент эффективности организации. В конце 50-х годов трансформация школы человеческих отношений в школу поведенческих наук. Главная здесь идея не метод налаживания меж каких-то личностных отношений, а повышение эффективности отдельного работника, а значит и самой организации. Например, Герцберг, Мак. Грегор, то есть вот какие основные идеи этой школы. Представляется, что если суммировать их пять. Значит, управление это социально-психологический процесс. В основе управления лежит человек, неповторимая, уникальная личность, со своими интересами, потребностями, мотивами, которые нельзя игнорировать. Человек это социальное существо. Он подчиняется законам коллектива, с его природой несовместима жесткая иерархия, формализация, холодность, отчужденность организационных процессов. Тогда и он отчуждается от организации, замыкается в себе. Поэтому надо создать такие методы управления, которые регулировали бы поведение людей в группе, в организации, могли бы полностью использовать какие-то эмоционально-психологические особенности работника. На производительность труда влияют не только материальные факторы, но также и психологические, и социальные факторы. Вот, и управляющие, вот, управленцы должны поддерживать лояльные, дружеские, добросердечные отношения с работниками. Вот идеи этой школы, которые впоследствии разрабатывались и которые представляют интерес. Ну вот. В частности, Мэйо, да, представитель этой школы, его знаменитые книги 19-го года «Демократия и свобода». Там рассмотрены психологические проблемы политики в индустриальном обществе. С 26-го года Мэйо, профессор в Гарвардской школе бизнеса. В 27-33 годах, вот я хочу на этом остановиться, он провел свои знаменитые Хоттормские эксперименты. Да? Хоттормские эксперименты. Главное там внимание руководства к людям. Человеческие параметры, а не технические. Да? Вот эти вот эксперименты Хоттормские. В начале Хоттормских экспериментов были задачи определения зависимости и влияния рабочего времени, его сокращения на производительность труда, влияние перерывов на отдых, определение каких-то стимулов к труду. В итоге ученые показали, что поведение человека определяется не только зарплатой, но настроением или усталостью. На производительность влияют группы и организации. Человек скорее пойдет на конфликт с руководством, чем с людьми, с которыми он постоянно работает. Было показано, что коллектив – это особая среда, это особая социальная группа. Она сама повелительно устанавливает нормы производительности, влияет на производительность своих членов, использует это влияние для того, чтобы распределять вознаграждение за труд. И это нельзя игнорировать. Вот. Поэтому эффективная организационная структура всегда признает уникальность каждого работника. Людям нравится то, что их мнением интересуется, обращаются к ним непосредственно как к личностям, имеющим свои взгляды. То есть вот эти вот Хоттормские эксперименты, они подтолкнули к такому широкому обсуждению проблемы социопсихологического толкования производительности труда, а не только технического или экономического ее толкования и обоснования. То есть группа влияет на производительность труда каждого. Можно упомянуть так называемый партисипативный подход. Ретлисбергер его, например, разрабатывал. Суть привлечение рядовых сотрудников к осуществлению управления, делегирование им полномочий, системы участия, да? Делегирование полномочий от начальника к рядовым служащим, это их стимулирует, повышает их самоуважение, самореализацию, вот. Отсюда вывод, то есть какие принципы, да, какие принципы вообще вот этого мотивационного менеджмента, да, индивидуумы имеют личные потребности, цели, мотивы. Положительные мотивации требуют, чтобы с работником обращались как с личностью, ему нравится, когда интересуются его мнением, учитывают его мнение. В-третьих, личные, семейные проблемы работника влияют на производительность труда. Наконец, обмен информацией и ее эффективность – это решающие факторы производительности. Вот это тоже надо иметь в виду. Далее, говоря о развитии управленческой мысли, философии управления в 20 веке, я хочу остановиться чуть подробнее на теории выдающегося исследователя Александра Богданова, известен под псевдонимом Малиновский. Его знаменитая «Тектология» или «Строительство», трехтомный труд. Вот это его тектологическая теория, да, теория общих систем, общих законов, закономерностей функционирования систем. То есть функционирования организаций. Исходная идея Богданова заключалась в следующем. Признание необходимости подхода к изучению любого явления с точки зрения его организации. Да? Я уже приводил вам высказывание Богданова. Вот по аналогии с Декартом «я мыслю, следовательно, существую». Богданов же переиначил. «Я организован, следовательно, я существую». То есть вот, все оценивается с точки зрения организации, степени организованности. Изучение отношений всех частей системы, так и отношение ее как целого со средой. То есть законы организации систем едины для любых объектов, в том числе для социальных объектов, для социальных общностей, для социальных групп. Он выделил два универсальных типа систем Богданов – централистическая и скелетная. Вот для централистической системы характерно наличие центрального, более высокоорганизованного комплекса, по отношению к которому все остальные комплексы есть периферия. Выглядят как именно периферии. Скелетный тип формируется за счет организованно низших группировок. Да? То есть тут основного центра нет. Вот Богданов выделил тектологические законы и принципы для разработки проблем организации и управления хозяйственными структурами. Вот какие принципы, четыре основных принципа хозяйства выделил Богданов. Во-первых, целостность экономики. Во-вторых, единство плана. В-третьих, прямые и обратные связи в управлении и в планировании. И в-четвертых, удовлетворение человеческих потребностей. Это исходный пункт планирования. Причем очень важное у Богданова было такое. Так называемый закон слабого звена. То есть устойчивость и равновесие всех организационных форм определяются крепостью самого слабого звена. То есть, значит, самое важное в теории и практике планирования – учет и контроль и подтягивание наиболее слабых звеньев, хотя бы до среднего уровня. Их развитие, их подтягивание для того, чтобы сохранить всю систему, чтобы не дать всей организации рухнуть. Потому что это слабое звено, если вовремя не обратить на него внимание, может потянуть всю организацию вниз. Вот о чем говорил и о чем предупреждал Богданов. Далее. Выдающийся, конечно, вклад, безусловно, один из наиболее выдающихся, наверное, вкладов в развитие теории управления 20 века, внес такой представитель классической административной школы, как Анри Файоль. Вот основная задача этой школы была повышение эффективности управления в более широком смысле применительно ко всей организации. Цель была создать универсальные, некие всеобщие, базовые принципы управления, которые приведут к успеху любую организацию, независимо от ее деятельности. Основной вклад школы в историю управленческой мысли – формирование понимания того, что управление – это универсальный процесс, состоящий из некоторых взаимосвязанных, взаимосогласованных функций. То есть были изложены вот эти исходные основные принципы управления. Итак, Анри Файоль, француз. Годы жизни 1841-1925, 1900 году написал первую статью о теории администрирования, но наибольшую, мировую, всемирную известность принесла ему работа 1916 года «Общее и промышленное управление». Иногда она еще переводится как «Общее и промышленная администрация». Итак, сконцентрируемся на взглядах Файоли. На мой взгляд, это совершенно необходимо. Это необходимо. Итак, Файоль. Он выделил группы операций в области управления. Всего 6 групп. Технические операции, например, основное производство, технологии. Коммерческие операции, закупка, сбыт, обмен. Финансовые операции, поиск и использование капитала. Страховые операции, обеспечение безопасности людей и собственности. Учетные операции, анализ, статистика. И, наконец, собственно административные операции. Собственно, то, что мы называем управлением. Распорядительство, организация, предвидение, координирование и контроль. Вот эти, да? Вот суть управления. Распорядительство, организация, предвидение, координирование, контроль. Какие же принципы управления согласно Анри Файолю? Во-первых, разделение труда. Это повышает квалификацию, уровень работы. Каждый должен выполнять строго свою функцию. Во-вторых, власть понимается как право отдавать команды и нести ответственность за результаты. В-третьих, дисциплина. Четкое и ясное взаимопонимание между рабочими и менеджерами. Все основано на уважении к правилам и договоренностям организации. В-четвертых, единство распорядительства, то есть распоряжение исходит только от одного руководителя и подотчетность только одному руководителю. Единство руководства, один руководитель и единый план для каждого набора действий по достижению единых целей. В-шестых, подчинение индивидуальных интересов общим. Этого менеджер добивается путем личного примера и путем жесткого, но справедливого управления, дабы интересы людей и групп не превалировали над организацией в целом. Посмотрите, вот, казалось бы, разные люди, да, вот я чуть-чуть остановлюсь на этом, да, подчинение индивидуальных интересов общим. Разные люди из разных миров. Гастев наш, да, Алексей Капитонович, представитель социалистической школы, да, Анри Файоль, типичный буржуазный теоретик, теоретик западного мира, основывающийся на западных ценностях, да, и тем не менее, и тот, и другой. Помните, у Гастева правила труда скрывать свою индивидуальность, да, подчинять ее общественным интересам. И Анри Файоль, как это ни странно, да, тоже говорит, что вот именно для того, чтобы сохранить команду, коллектив, дух командности, дух коллективности, не дать ему атомизироваться, распасться на отдельные атомы, надо подчинять индивидуальные интересы общим. И менеджер тут должен показывать первый личный пример, да, личный пример, что в его деятельности индивидуальные интересы подчинены, они не превалируют над обществом. Затем вознаграждение персонала. Оплата должна отражать состояние организации и стимулировать людей на работу с отдачей. В-восьмых, централизация. Уровень централизации и децентрализации по Файолю должен зависеть от ситуации и выбираться так, чтобы давать лучший результат. В-девятых, цепи взаимодействия. Четкое построение цепей следования команд от руководства к подчиненным, от уровня к уровню. Сверху вниз. В-десятых, порядок. Все должны знать свое место в организации. В-одиннадцатых, равенство. Все-таки Файоль настоятельно рекомендует, что к рабочим следует подходить справедливо и по-доброму. В-двенадцатых, стабильность персонала. Кадры, да, должны быть в состоянии стабильности. Уверенность в завтрашнем дне. Просто так люди должны знать, их не уволят по субъективному произволу или капризу начальства. В-тринадцатых, инициатива. Менеджеры должны поощрять подчиненных выдвигать идеи, пускай даже неправильные, пускай, может быть, они не найдут своего применения, но человек должен знать, что его инициатива не будет наказуема. Даже если он выскажет что-то, что окажется неправомерным, там, ошибочным, вот, но в любом случае его за это не накажут. Наоборот, поощрят, похвалят за то, что он пытается проявлять инициативу, пускай даже не во всем, может быть, это может быть реализовано. Люди должны знать, что инициатива не наказуема. И, наконец, в-четырнадцатых, корпоративный дух. Следует создавать дух единства и совместных действий, развивать бригадную форму работы. Да? Чувство «мы» в противовес «они». Вот что рекомендует Анри Файоль, выдающийся теоретик административной школы 20 века. Теперь я хотел бы чуть-чуть коснуться в этих лекциях особенностей национальных моделей управления. Посмотрите, потому что везде они, эти модели, они везде разные, да? Они везде разные. И вот в заключение я хочу коснуться особенностей американского менеджмента, японского менеджмента, российского менеджмента и некоторых моделей европейского менеджмента. Ну вот, что касается американского менеджмента. Главная проблема, которую он на всем протяжении своего развития решает, это достичь баланса, должной гармонии между централизацией и децентрализацией производства. Вот, баланс централизации и децентрализации. Упор на личность, на узкую специализацию, на индивидуальную ответственность каждого. Вот что характерно для американского менеджмента, по моему представлению. Вообще, отмечу, что современный американский менеджмент базируется на трех исторических предпосылках: наличие рынка, индустриального способа организации производства и корпорации как основы, основной формы предпринимательства. Вот рынок, индустриальный способ производства и корпоративность, корпорация, корпоративный дух. Вообще, основа стратегического управления в США – основой является системный и ситуационный анализ внешней и внутренней среды, то есть окружения, конкурентов, кадров и так далее. Особенности развития менеджмента в США – это основные ценности, там неприкосновенность частной собственности и свобода личности, ставка на личность конкретного человека, стратегия развития менеджмента США, она направлена на использование интеллектуальных ресурсов, интеллекта. И, наконец, в развитии менеджмента также ставка сделана на свободу предпринимательства, развитие инициативы и частной собственности. А вот другая модель – Япония, японский менеджмент. Они исходят из того, что наше богатство – это человек, главный ресурс, да? Огромная роль социальных потребностей, поэтому и зарплату начисляют через призму этих социальных потребностей. Они, японцы, ценят время. Счет на минуту у них идет. Время – это ресурс. Внимание – нюансам. Они не любят четко выполнять какие-то вот правила, да, инструкции. Любят некий творческий подход. Вот, например, известный специалист, сошлюсь на него, Хидэки Йосихара, выделил, обращая внимание, обратите внимание, 6 принципов японского управления. 6 принципов. Что же это за принципы? Назову их вслед за Йосихарой. Во-первых, гарантия занятости и создание доверительной обстановки на производстве. Это уменьшает текучесть кадров. Во-вторых, гласность и ценности корпорации. Все уровни управления начинают пользоваться общей базой информации о политике, деятельности фирмы. То есть развивается атмосфера открытости, участия, доверия, общей ответственности, что улучшает взаимодействие и повышает производительность. При этом важна миссия организации, или, как говорят, философия организации, ее ценности, глобальная цель, зачем, для чего она вообще существует. В-третьих, и вот, то есть все сотрудники должны проникнуться этой миссией, этой философией организации, должны проводить ее в жизнь. В-третьих, это управление, основанное на информации, японское. Да? В-четвертых, это управление, ориентированное на качество. Главное для руководства – получение точных данных о качестве продукции. В-пятых, постоянное присутствие руководства на производстве. Знать все нюансы, знать все мелочи, да, быть на месте. Не просто получать бумажки, отчеты, сидя в кабинете, а изучать все на месте, в цехе, в бригаде. Да, вот. И в-шестых, поддержание чистоты и порядка. Вообще надо отметить, что продвижение по службе там зависит не от заслуг, а от стажа. Система пожизненного найма, стратегия пожизненного найма, к этому стремятся. Да, принцип добровольного подчинения. Корпорация – это большая, огромная семья. Вот этот принцип патриархальности, да, принцип ответственности работника перед корпорацией, но и корпорации перед работником. Это взаимообоюдная ответственность. Раз уж мы говорили о том, что особое внимание в Японии уделяется управлению качеством, скажу несколько слов об особенностях управления качеством продукции в Японии. Да? Ну, во-первых, участие всех звеньев в управлении качеством. Во-вторых, подготовка кадров и обучение методам управления качеством. Действуют особые кружки качества. Их деятельность весьма эффективна. Кружков качества. Инспектирование деятельности по управлению качеством. И, наконец, общенациональные программы существуют. На базе, на уровне правительства утверждаемые. Да, общенациональные программы правительственные по контролю за качеством. То есть, вот, вывод я бы сделал такой, если телеграфно кратко резюмировать, обобщить все сказанное. выше. Японская система, модель управления опирается на коллективное решение проблем, отличается гибкостью управления, лоббильностью и четкой обратной связью. Четкой обратной связью. Ну вот, говоря о европейском менеджменте, европейской системе управления, подчеркну, что европейская модель – это совокупность национальных моделей. Тут нельзя говорить именно об какой-то одной общей модели. Тут нужно видеть особенность разных стран. Вот, например, возьмем Францию. Что характерно для Франции? Во-первых, рациональность и логичность управления. Некоторые специалисты вообще полагают, что это не в последнюю очередь обусловлено рациональной и логичной структурой французского языка. Вот, структура языка обеспечивает эту рациональность и логичность. Но с другой стороны, индивидуализм. Индивидуализм – это снижает эффективность французского менеджера. Французский менеджер, он не любит быть в команде. Один человек держит в руках всю организацию. Такая вот система централизованной власти. Вот Франция. Несколько замечаний по Германии. Там у них в германских фирмах децентрализация. Вообще у немецких компаний малоподвижная структура, но зато колоссальная дисциплинированность. Вот такая вот ригидность, малоподвижность, но в сочетании с колоссальной дисциплинированностью. Там, в Германии, четко продуманы и до мелочей формализованы переговоры, система переговоров. Члены переговорных групп хорошо информированы о предмете переговоров. Все переговоры записываются, информация накапливается и анализируется. Пунктуальность характерна. Потом, для немцев характерна не любовь к отчетам за короткий период времени. Они, как правило, делают отчеты за год, за достаточно длительный промежуток, за год. За короткие периоды времени отчеты делать не будут. Наконец, немецкие компании плохо адаптируются к новой среде, к изменению, вообще плохо приживаются в других странах. Не только в России, я имею в виду, вообще во всех любых других странах. Плохая адаптация. Ну вот возьмем Швецию, да, так называемая шведская модель. Всем она слышана, да? Так вот, Швеция. Там что характерно? Широкое использование принципов децентрализации. Затем, организационная структура содержит минимальное количество уровней, 2, 3, но не больше. Минимальное, да? Вот, то есть это дебюрократизация, не держать лишних чиновников, лишних бюрократов, избавляться от них. Эффективность горизонтальной структуры управления обеспечивается коллективной формой разработки и принятия решений. Вот, все члены коллектива, члены организации, шведской фирмы участвуют на уровне горизонтальных связей в разработке и в принятии решений. Кстати, отсюда оборотная сторона, ниже скорость принятия решений, чем в других странах, в той же, например, Франции. Вот. Нет, для Швеции характерно, нет демонстрации рангов между начальником и подчиненными. Там нет такого, да, как вот у нас, ну, грубо говоря, бывает, да, я начальник, значит, вот я, так сказать, царь и бог, вот, и я демонстрирую дистанцию ко всем, нужно ко мне на прием, там записывайся за месяц, то есть ты должен чувствовать дистанцию. Ну, есть вот такое в России, да? Нет, в Швеции этого нет. Там простота, демократичность в общении, таких вот демонстрации таких публичных, что ли, публичные демонстрации рангов между начальником и подчиненным, нет. Там это считается дурным тоном. Ну и, наконец, что касается, вот, например, процессов в российском менеджменте, то кратко замечу, что здесь так уж исторически сложилось, и сломать эту традицию за один день невозможно, естественно. Огромная роль до сих пор ощущается государство в развитии страны, жесткая иерархия в управлении. Значительная часть крупного производства была в руках государства. Ну вот, примат корпоративных государственных интересов над личностными, жесткая структура управления и медленная обратная связь. Вот характерные процессы российского управления. Да? Вот, причем в 90-е, например, годы были три варианта формирования новой российской модели управления. Копирование западной теории, часто бездумное. Адаптация к западной теории менеджмента, но с учетом русского менталитета, а не слепое копирование. И, наконец, создание собственного пути, собственной теории менеджмента, которая бы в полной мере учитывала особенности российской ментальности, использовала при этом же, как бы, конечно, и некие, так сказать, аспекты мирового опыта управления. Вот. Такие процессы здесь происходили и, по сути, еще продолжают происходить. Вообще, надо сказать, что от Азии, вот это Россия, да, Азиопа, если хотите, да, или Евразия, как хотите, да, от Азии Россия впитала в себя форму группового мышления и взаимодействия. Группизм. Группизм, коллективизм, да, а от Европы индивидуализм. И вот они в разные эпохи, в разной степени сочетались, комбинировались и прилаживались друг к другу. Сейчас какие идут процессы в российском менеджменте, если телеграфно кратко обозначить? Интеграция хозяйств России в мировую экономику, хотя идет она сложно. Вот. Гибкое сочетание методов государственного управления и рыночного регулирования. Это тоже здесь все идет весьма сложно и противоречиво, неоднозначно. И, наконец, формирование и функционирование рыночных хозяйственных субъектов как открытых систем. Вот что я хотел сообщить в этом своем, тоже небольшом таком кратком обзоре. В кратком таком аудиокурсе, вот, по поводу философии управления, основных идей, да, и истории социально-управленческой мысли, наиболее такие яркие фигуры, персональные центры были взяты, наиболее значимые для анализа. Думаю, что этот анализ, если кто дослушал до конца этот курс, да, все-таки, повторю еще раз, как я уже и вначале высказывал надежду, да, все-таки поможет тем, кто изучает и философию управления, и социологию управления, и теорию организации и организационных структур, вот, и историю социального управления, и сам менеджмент, естественно. Да. Вот, может быть, некоторые факты, мысли, идеи, некоторые имена, некоторые концепции, которые здесь рассматривались, некоторые выводы, они, надеюсь, помогут этим людям в их, так сказать, изучении этих дисциплин. Кому-то это поможет успешно, более успешно, в дополнении с другими там источниками информации, да, сдать зачет или экзамен. Кому-то просто углубить в плане самообразования свои собственные познания обо всех этих, вот, так сказать, структурах и процессах, явлениях, которые, о которых в рамках данного курса рассказывалось. Если это так, если это действительно случится, то тогда автор этого курса лекций, небольшого такого, будет вполне удовлетворен.